8 августа 1913 года. Пишу уже поздно вечером. Вот-вот наступит 9 число. Раньше не получилось, потому что этот день был уж слишком насыщен событиями и ужасными. Не знаю, что ждет меня в скором будущем, что готовит мне день, который вот-вот начнется. Кстати, ремарка в сторону, кто придумал, что новый день всегда начинается в самый глухой ночной час, когда весь мир погружен во тьму? Не лучше ли было назначить первым часом нового дня тот миг, когда золотой луч солнца озарит горизонт, прогоняя мрак, побеждая его, порождая тепло и свет? Но не стоит отклоняться в сторону. Мне больно об этом писать, но такова реальность. Я потеряла свою лучшую и, не исключено, единственную подругу, ибо Сашенька мертва. Нет, это не несчастный случай. Это жестокое, спланированное злым гением убийство. И я, что хуже всего, стала ему свидетелем, но не смогла предотвратить. Когда-то мне было суждено спасти во время пожара две жизни, а теперь я не смогла воспрепятствовать новому убийству. Итак, я ждала и ждала, однако Сашенька не появлялась. Внезапно меня пронзила мысль о том, что записка была написана вовсе не Сашенькой. И кто-то хотел столь незамысловатым образом выманить меня ночью к старому кладбищу. Выманить, чтобы убить? Я в тревоге обернулась, однако же не заметила ничего подозрительного. Да и убийца вряд ли ждал бы те 2 часа, которые я провела на свежем воздухе, он бы давно нанес удар. Тут я поняла, но слишком поздно, что Сашеньке необходима моя помощь, что с ней что-то случилось, что неспроста она не пришла навстречу, ибо шутить так она бы никогда не стала. Я ринулась сначала обратно на Мухину дачу, но потом быстро повернула обратно. Сейчас уже за полночь, все давно спят. Все, кроме убийцы. И что я могу сделать? Поднять тревогу? Потребовать запрячь лошадей и поехать к поместью четы Тугодумовых, что находилось в верстах в 6 от Мухиной дачи? Меня только поднимут на смех, а в худшем случае вообще прогонятся двора. Я находилась в леске, который тянулся от кладбища до забора Мухиной дачи, местами обвалившегося, как вдруг увидела темную фигуру, что катила, вихляя шинами, по дороге на велосипеде. Затаив дыхание, я следила за тем, кто совершал этот более чем странный ночной моцион. Внезапно велосипедист повалился оземь, видимо, налетев в темноте то ли на камень, то ли ветку, и я услышала сдавленный крик и непечатное ругательство. Голос я узнала. Это был мой несостоявшийся кавалер, господин Ушайка, студент-агроном, влюбленный в меня. Сей странный тип, который был явно не в себе и сгорал от страсти, но только ли ко мне? Он ведь мог вполне являться убийцей. Ушайка не поехал на Мухину дачу, а порулил куда-то по дороге дальше. И тут я поняла, что мне надо делать. Тотчас отправиться в поместье Тугодумовых и, несмотря на поздний час, потребовать встречи с Сашенькой. Ушайка подал мне отличную идею. Я прокралась к конюшне, около которой в небольшой пристройке хранились велосипеды. Оседлав один из них, я отправилась в путь. Мне повезло. Я ни разу не упала, ни на что не налетела. Более всего я опасалась того, что встречусь с подозрительным студиозусом. Но он как в воду канул. Наконец я достигла поместья Тугодумовых. Подкатывая по липовой аллее к дому, я заметила автомобиль, стоявший у самого крыльца. Судя по хрюкающим звукам, мотор был включен. Дверь дома была открыта. Из нее лился желтый свет. Затормозив и спешившись, я спряталась за одной из лип, интуитивно поняв, что у Тугодумовых происходит что-то непонятное и явно страшное. Я заметила, как из дома вышел Гелиан Георгиевич. Не узнать его было невозможно. В руках он нес какой-то продолговатый тюк. Он запихнул его на заднее сиденье автомобиля, а затем опять скрылся в доме. Причем под мышкой я заметила у него странный изогнутый кинжал, вернее, небольшую саблю с эфесом, покрытым странными письменами. Меня разрывало любопытство, но в то же время трясло от страха, и все же, пересилив последний, я подошла к автомобилю и заглянула через стекло на заднее сиденье. Моим глазам предстала ужасная картина. Там, завернутая в простыню, лежала женщина, и это была Сашенька. Причем, как мне стало понятно, абсолютно нагая. Я приглушенно вскрикнула, попыталась открыть дверь, желая оказать подруге помощь и вызволить ее, но мой мозг констатировал неутешительный факт. Шея Сашеньки была повернута под таким странным углом, что живой она быть никак не могла. И все же я хотела дотронуться до нее, посмотреть, что же с ней случилось, вывести на чистую воду убийцу. В этот момент из дома показался Гелиан Георгиевич, облаченный в автомобильный шлем и краги. В руках он держал небольшой сверток, в котором, как мне показалось, находилась одежда Сашеньки. Я живо присела, благо, что он находился с другой стороны автомобиля, его взгляду недоступный. Тугодумов, явно меня не заметив, уселся за руль, затем автомобиль рванул с места. Я еле успела юркнуть к крыльцу, спрятавшись за него и наблюдая за тем, как автомобиль, за рулем коего находился Тугодумов, уползал вниз по аллее. А затем, выехав за ворота поместья, и вовсе исчез из поля зрения. Я резво подбежала к своему прислоненному к липе велосипеду, прыгнула на него изо всех сил, стала крутить педали. Однако куда мне было угнаться за автомобилем? И все же я видела на дороге далекий свет фар и поняла, что они едут куда-то в сторону реки. Вдруг меня с неимоверной силой тряхнуло. Я потеряла равновесие и полетела головой вперед на землю. Удар был более чем чувствительный, но хуже всего было то, что одна из шин велосипеда лопнула, а велосипедная цепь слетела да так, что я не сумела обнаружить ее. Причиной моего падения была странная ржавая штуковина, на которой, рассмотрев ее в свете фонарика, я сумела разглядеть уже встречавшийся мне оккультный знак, как будто силы зла мешали мне разоблачить негодяя. Мне не оставалось ничего иного, кроме как с позором вернуться на Мухину дачу. Я все время размышляла, что же делать. Итак, я стала свидетелем убийства, причем сомнений быть не могло. Убийцей был муж Сашеньки. Однако значило ли это, что он виновен и в других смертях? Как бы то ни было, я знала, что надо сообщить обо всем в полицию. При этом мне было ясно, что никто не примет всерьез слова какой-то гувернантки. Посему я решила просить помощи у Мишеньки. Ему, графу Бальзоеву Мухину, точно поверят. К нему прислушаются. Его не высмеют. Но не могла же я будить его посреди ночи, тем более, что дело было сделано. Сашенька была мертва. Поэтому я прошла к себе в комнату и, усевшись на кровати, стала дожидаться рассвета. За этим занятием я незаметно и уснула. Кажется, меня мучили кошмары. А когда я проснулась, то поняла, что солнце уже давно встало. Вскочив с кровати, я наскоро привела себя в порядок и устремилась вниз, ибо то, что я задумала, не терпело отлагательства. За завтраком собралось все графское семейство. Я попыталась сделать Мишеньке знак, что мне надо поговорить с ним тет-а-тет, но Луиза Артамоновна сухо заявила, чтобы я или села, или никому не мешала, или ушла прочь. Старый граф одобрительно кивнул. Я опустилась на стул, не ощущая никакого голода. Мишенька вопросительно взглянул на меня, а потом нахмурился, понимая, что случилось что-то страшное. Он уже поднялся, дабы выйти из-за стола и тем самым позволить нам переговорить в укромном месте, как вдруг влетел один из слуг, завопивший, что только что на берегу речки обнаружили тело новой жертвы, госпожи Тугодумовой. Все заохали. Я, воспользовавшись сумятицей, выскользнула из-за стола. Мишенька, последовав за мной, проводил меня в конюшню. Там я сбивчиво начала рассказывать ему то, чему стала свидетельницей. «Гелиан Тугодумов?» — нахмурился Мишенька. «Всегда подозревал, что этот человек — скрытый садист. Но каков фрукт! Собственную жену жизни лишил!» Вдруг во дворе раздалось тарахтение, и мы, выйдя из конюшни, увидели автомобиль господина Тугодумова, из которого вылезал он сам. Я, не выдержав, подбежала к нему и бросила ему в лицо слово, которое характеризовало его наиболее метко — «убийца!». Далее события завертелись с невероятной быстротой. Оказалось, что Тугодумов прибыл к старому графу, дабы обсудить вопрос о покупке лугов, издавна являвшихся владением рода Бальзуевых-Мухиных. На мое счастье, по какому-то вопросу графу приехал и полицмейстер из Анчуткина, и с учетом моих свидетельских показаний и под нажимом Мишеньки он тотчас взял под стражу господина Тугодумова. Меня поразило спокойствие, с которым он отреагировал на все обвинения. Дожидаясь подкрепления из Москвы, мы расположились в музыкальном салоне Мухиной дачи. Я заявила, что тело покоилось на заднем сиденье того самого автомобиля, на котором Тугодумов прибыл на Мухину дачу. Автомобиль при мне обыскали, но ничего подозрительного в нем не нашли, и не мудрено. Тело он давно подбросил на берег речки, а вещи Сашеньки утопил или зарыл. «Сударыня, вы ошибаетесь!» Это было все, что сказал Тугодумов. Я закричала, что это не так. Тогда он коварно спросил, как я вообще попала к нему в поместье в столь поздний час, и все вдруг с подозрением уставились на меня. «Ваша жена хотела поговорить со мной, — начала я, — а Гелиан Георгиевич со смешком заметил, что может быть общего у урожденной княжны Хованской с такой истеричной мещанкой, как вы. Ежели она хотела встретиться с вами, то отчего вдруг ночью и около кладбища? Это все более чем неправдоподобно». Я запальчиво заявила, что Сашенька сама пригласила меня на встречу, понимая, что заикаться о ее прошлом, ее истинном прошлом, и о том, что мы знали друг друга со времен работы в борделе, никак нельзя. Желая доказать свою правоту, я полезла в карман, собираясь достать записку, начертанную рукой Сашеньки. Если Тугодумов заявит, что это подделка, то я потребую графологической экспертизы. К своему ужасу я поняла, что записки в кармане не было. Не было ее и в другом кармане, и в моей комнате тоже. Значит, во время ночных путешествий я просто-напросто потеряла ее. А ведь это было мое единственное доказательство. Сей конфуз, конечно же, не добавил доверия к моему рассказу, ибо я и так заметила, что полицмейстер скептически морщится, слушая мои показания, признаюсь, несколько путанные, А старый граф от чего-то посмеивается, как будто происходящее доставляло ему небывалое удовольствие. «Потеряли?» — спросил Тугодумов с ехидным выражением лица. «Как жаль!» «Смею спросить, а была ли эта записка вообще? А была ли эта ночная прогулка на велосипеде до моего поместья? Или все это сказки? Или галлюцинации?» Я заявила, что они могут удостовериться в том, что один из велосипедов сломан. Я сломала его этой ночью, пытаясь нагнать увозившее тело Саженьки авто, за рулем которого был Тугодумов. Велосипед, который там стоит, сломал я, за что приношу глубочайшие извинения. Услышала я вдруг блеющий голос и увидела входящего в музыкальный салон господина Ушайка. «Ваше сиятельство, я вам, конечно же, все компенсирую. Случайно вышло во время поездки вчера днем». Я онемела. Этот нахал, будучи не в состоянии простить мне то, что я дважды отвергла его ухаживание, решил выставить меня обманщицей. Посему я крикнула, что видела его на велосипеде, разумеется, другом, ночью пыхтящим по дороге в неизвестном направлении. Студиозус, покраснев, снял очки, вытер их, снова водрузил на мясистый, покрытый угрями нос и заявил, что сие неправда. И что всю ночь он провел у себя в комнате, штудируя труды Гера Ницше. Причем, судя по тому, как все присутствующие закивали головами, поверили ему, а не мне. Еще бы, ведь он вещал своим скрипучим, столь доверительным голосом. Я же, надо признать, волновалась, запиналась и была излишне горяча и эмоциональна. И даже Мишенька, мой любимый, «Мишенька!» Нет, он не кивал головой, а смотрел в пол, явно не желая встречаться со мной взором и стыдясь за все, что имело место в музыкальном салоне. «Вы лжец, Андрей Спиридонович!» — закричала я. «Господи, вы тоже причастны к убийству!» Тут Гелиан Георгиевич захохотал, показывая крепкие желтые зубы, и задал сакраментальный вопрос. «Так, милая моя, сначала определитесь, кто убийца, а потом выдвигайте облыжные обвинения. То господин Ушайка, то моя скромная персона. Если вам верить, так мы все тут маньяки. Господа, вы разве не видите, что у барышни форменная истерика, и она несет околесицу?» Мне сделалось страшно, и вовсе не потому, что меня сочли лгуньей, более того, истероидной особой, которая по странной прихоти очерняла невиновных. Мне стало страшно от фразочки Тугодумова о том, что они тут все маньяки. Я вдруг поняла, что это было завуалированное признание, признание в том, что убийство он совершал не один, а с помощником, и он им был никто иной, как препротивный господин Студиозус. Глотая слова, я попыталась изложить эту версию, но слушать меня никто не стал, потому что прибыло подкрепление из Москвы. Однако никто не спешил сажать господина Тугодумова в полицейскую бричку. Я заметила, как один из приставов украдкой передал что-то мужу Сашеньке, точнее, новоиспеченному вдовцу. Тот ухмыльнулся, просиял и произнес: «Пора положить конец всему жалкому фарсу, господа. Потому что этой ночью кто-то убил мою горячо любимую жену. Вместо того, чтобы ловить ее подлинного убийцу, вы расходуете силы на смехотворное расследование». До сих пор я находился под впечатлением от вести о гибели жены и от этих невероятных обвинений, поэтому не мог кинуть на стол главный козырь. Но теперь настало время сделать это. У меня имеется алиби. Всю прошлую ночь я был в гостях, играл в преферанс, и два уважаемых соседа могут подтвердить это под присягой. Я приехал в 7 вечера, а уехал только под утро. Посему убить и укрыть невесть, где тело моей Сашеньки, я был просто не в состоянии. От такой наглости я онемела. А потом вдруг заметила его руку, комкавшую записку, что подал ему один из приставов. Так и есть. Пока я пыталась убедить всех в виновности Тугодумова, его сообщники организовали ему алиби. И посредством этой записки предупредили Гелиана Георгиевича о том, что все улажено. И что именно надо говорить? «Отнимите у него записку!» — крикнула я, указывая на убийцу. «Она его изобличит! Ему передал ее его сообщник!» Полицмейстер посмотрел на Тугодумова. Но тут вмешался тот самый пристав, что принес записку, заявив, что это было послание от поверенного Гелиана Георгиевича, который сообщил, что вот-вот подъедет. «Ну, конечно!» Пристав был еще одним сообщником. Но в то, что такое возможно, полицмейстер, конечно же, верить отказался. В ответ на мои крики он грубо заявил, что не потерпит более бабского спектакля. А Тугодумов даже вежливо протянул ему записку, предлагая удостовериться, что в ней не содержится ничего криминального. И полицмейстер, не понимая цинизма убийцы, конечно же, ответил отказом. Я мученически посмотрела на Мишеньку. Тот двинулся, дабы взять записку, но замер на месте под тяжелым, немигающим взглядом своего отца, старого графа. «Так у кого вы были?» — завопила я, чувствуя, что в самом деле нахожусь на грани истерики. Что было неудивительно, после всех событий последних часов, все эти люди врут. Тугодумов усмехнулся и сказал: «Врут? Что за вульгарные выражения, уважаемая Евгения Аксентьевна? Я был в гостях у достопочтенного генерала Прошкина. Помимо меня там присутствовала баронесса фон Зимец. Показаний этих людей вам достаточно?» Я остолбенела, а полицмейстер, извиняясь за то, что все же вынужден проверить сии данные, удалился в комнату графа, где стоял телефон. Вернулся он спустя 1/4 часа, заметно повеселевший и взбодрившийся. Я решила, что алиби Тугодумова рассыпалось в прах, но не тут-то было. Оказалось, что бравый генерал Прошкин слово в слово подтвердил слова Тугодумова. «Вы уверены, что это был генерал?» — вопросила я. Возможно, кто-то ловко сымитировал его голос. Или его удерживают в заложниках, приказывая по телефону подтвердить сие смехотворное алиби. И необходимо опросить баронессу фон Зимец. Кроме того, надо исключить возможность подкупа, ведь господин Тугодумов очень богат и... «Замолчите, сударыня!» — прервал меня полицмейстер. «И не указывайте мне, как я должен вести расследование. Лучше поведайте, что на самом деле вы делали всю ночь. Вы ведь сами признались, что колесили по окрестностям. Так кто гарантирует, что убийца — это не вы?» А Тугодумов подлил масло в огонь, заявив, что я пыталась соблазнить его на летнем празднике, но получила отворот-поворот и добавил, что не исключено. Я затаила злобу на него и его драгоценную жену, которую собственноручно и лишила жизни. Пока я приходила в себя после такого поворота событий, Тугодумову было разрешено идти, а вот меня, как выражаются полицейские крючкотворы, взяли в оборот и подвергли суровому и крайне длинному допросу. Уже был вечер, когда мне дозволено было идти, а полицмейстер на прощание заявил: «Мой вам совет. Не суйте свой нос в дела, которые вас не касаются, ибо все может закончиться чрезвычайно для вас трагически». Не успела я перевести дух, как меня вызвал к себе старый граф. Я была готова к тому, что он выбросит меня из своего поместья. В кабинете я обнаружила и графиню Марию Ростиславовну, которая долго журила меня, а потом сообщила, что мне дозволено остаться, но при условии, что я буду ниже травы, тише воды и забуду обо всяких расследованиях. «А в особенности, мадмуазель, вы забудьте о моем сыне», произнес граф единственную за весь разговор фразу по-французски, которая поразила меня более всего. Когда я показалась на кухне, слуги тотчас уставились на меня, прекратив шушуканье. Кто-то смотрел с сожалением, кто-то с симпатией, кто-то с презрением. Но ни на кого из них я не могла положиться. «Идите выполнять свои обязанности», — приказала мне возникшая из небытия экономка. «Или думаете, что вам тут деньги просто так платят? Женечка ждет вас». И вот сейчас, видя, как занимается серый рассвет нового дня, я дописываю эти строки, понимая, что на Мухиной даче мне придется нелегко. Но по своей воле я отсюда не уеду, ибо обязана узнать, что же здесь происходит».